Мы сегодня изучаем Марка 13 глава, всю главу посмотрим. Вот, значит, интересно вам знать, когда Иисус придет. Вань, интересно тебе знать, когда Иисус придет? Итак, я прочитаю с 1 по 4 стих 13 главы Евангелия от Марка. Когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников и учитель: «Посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется ни камня на камне». А когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивал наедине Петр, Яков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, какой признак, когда все должно совершиться?» Вторая, это удивительно, что Иисус сказал, что все это будет разрушено, потому что там, в принципе, храм был из больших камней сделан, из очень больших камней сделан, как в полкомнату длины такой камень был, и как в полвысоты, по-моему, такой один камешек был. Представляете? Разрушено это. То есть это все было удивительно, красиво. И представляете, апостолы, их мышление было, что вот Иисус сейчас воцарится, мессианский век настанет, Мессия будет царить, разрушение храма как-то не вписывалось в их сознание, да. И вот они здесь спрашивают, надо разобраться, что они здесь спрашивают, да. В контексте того, нам интересно знать, что мы хотим узнать о втором пришествии, но надо понять, как спрашивают вопрос тогда, в то время, вот с этими Петром, Яковом и другими. Значит, вопрос они спрашивают, когда разрушится храм? Да, то есть Иисус только что сказал, когда это будет, да? То есть, когда это произойдет, храм разрушится? То есть, первый вопрос, да? Второй, когда начнется мессианский век? Потому что их интересовало воцарение Христа. Когда кончина века, да? То есть, когда закончится время язычников, когда Мессия придет, воцарится, будет вот это мессианское царство, которое на земле, которое было обещано, которое будет прекрасным в центре состоится в Иерусалиме, все это действительно обещано, все это будет. И израильтянам, апостолам, это было очень интересно, да, когда восставит царство Израиля. Они спрашивали уже, когда Иисус собирался уходить на небеса. Да? То есть вот что их было интересовало. То есть вопрос, когда разрушится храм? Второй, когда начнется мессианский век? Точнее, когда Мессия придет, да? Мы теперь понимаем второе пришествие. То есть, в принципе, они спросили, хотя, может быть, не понимали, когда произойдет второе пришествие. Хотя они это, может быть, еще не понимали разницу между первым и вторым пришествием. Итак, вопрос. Когда разрушится храм? Когда Христос придет, да? Для апостолов установление этого царства мессианского, пришествие Мессии было все в одно время. Да? Они это не различали. Они еще не понимали, как я уже сказал, первое и второе пришествие, они не понимали. Они почти в данный, на данное ничего не знали о Вознесении Церкви. Да? А мы много раз изучали, сегодня только вскользь коснемся, что Вознесение Церкви на небеса, да, там все с Никитом написано в первое и второе послание, и второе пришествие – это разные по времени события. Да, мы иногда путаем, но это разные по времени события. Примерно различаются в 7 лет разница. Сначала будет вознесение церкви, потом пришествие, второе пришествие Христа после примерно 7 лет. Так? Итак, значит, какие признаки? Иисус начинает с признаков. Во-первых, Иисус сказал, там в Евангелии от Луки, когда его спрашивают ученики, он им говорит, что прежде Иисусу, Сыну Человеческому, придется много пострадать и быть отверженными, да, и отверженным. То есть Иисус им говорит, что перед тем, как Он воцарится как истинный царь, будет вот это отвержение. То есть Иисус, может быть, апостол не понял, но Иисус понял, что будет мое как бы второе пришествие. Они это еще не понимают, да? То есть, итак, вопрос. Второе пришествие, когда будет, когда храм разрушится, какой из этого признаки? И вот Иисус объясняет. 5 по 6, по 6 стих. Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Откройте Лука 17:24. Так, то есть мы еще немножко поизучаем пророчество. Интересно изучать пророчество? Вот. Мы уже в этой церкви изучали книгу Откровения, у нас она, многие проповеди сохранились в МП3. Вот. Книги Матфея, когда мы изучали, то есть мы говорили много, все я не смогу сейчас объяснить, кто, может быть, у нас недавно в нашей церкви Черной Головы, может быть, не все знает, как вы верите, все я не смогу объяснить, если потом спрашиваете. Вот. Но мы в нашей церкви в определенный момент серьезно уделили время пророчеству, да? Вот. И много путаницы. Вот. Давайте разбираться. Немножко разберемся мозгами по шевелению, да? Это интересно и важно знать. Так, а зачем я Луку открыл 17 глаз? До 4 по 25 стих. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края. А? Да, да, да. Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но при этом надлежит немного пострадать быть верным уродом, чем вот этот стих, да? И здесь так заметьте, что пришествие Иисуса будет как молния, от одного края до другого неба. То есть это будет явное пришествие, да? Когда Иисус пришел в Иерусалим, только в Иерусалиме или некоторые улицы могли видеть Иисуса, да? Второе пришествие будут все видеть, вот как на небе видно там молния, да, так это будет. То есть, может быть, апостолы тогда не понимали, но Иисус подразумевал, что вот то, что я въехал сейчас недавно на ослике, и когда вы говорили благословенное грядущее время Господне, это не есть вот это мое окончательное пришествие, будет другое, второе. Этого они еще, может быть, не понимали, но нам с этим надо разобраться. Итак, есть о втором пришествии, и вот они, эти признаки, да, значит, Иисус прежде всего говорит, то, что я хотел сказать в этих стихах, в 5-6, посмотрите внимательно, он говорит, берегись, чтобы кто не прельстил вас, да, вот подумайте, ученики, они провели 3 года с Иисусом, и не грозила опасность им, 12, не грозила опасность, Иисус это или не Иисус. Учение Иисуса, это говорит, они знали Иисуса хорошо, им это не грозило. Да? Но кому же тогда Иисус говорит? Иисус это говорит как бы апостол, но подразумевает всех слушающих, подразумевает другие поколения христиан. К ним это больше относится. Потому что апостолы, они бы разобрались, что Иисус, ну нет, это было для них не проблема. Им-то особенно это не очень актуально было для апостолов, берегитесь, чтобы кто-то не обманул, Иисус я или нет, да? Это не было. Проблема в том, кто не видел Иисуса. Вот для них это серьезная проблема. Тот, кто никогда не видел Иисуса, распознать учение Иисуса. Или даже пришествие Иисуса Христа. Это актуально, вот это предупреждение. Берегись, кто вас не прельстил. Мы знаем даже за нашу историю, были люди, когда приходили о Христос, многие люди верили. А потом узнавали, что никакой это не Христос. Да? Было большое разочарование, огорчение и так далее, и так далее. То есть это относится к нашему поколению, да, когда мы поглотили глазами, мы не видели Иисуса, да, вот, то есть на предостережение берется. Один из признаков второго пришествия Христа, что многие будут обмануты пришествием какого-то лжеца Христа, многие будут обмануты. Вот какие признаки? Все признаки. Прежде всего Иисус говорит то, что важно, с его точки зрения, он говорит, берегись, чтобы вас не прелестили. То есть должна быть такая осторожность по поводу того, если нам человек говорит, вот там Иисус Христос там явился в такой-то там стране, там-то, мы должны быть осторожны. Пришествие Иисуса будет явно. Пришествие Иисуса будет явно, тут уже ни у кого не будет сомнений, Иисус это не Иисус. Многие приходят под именем Иисуса, да? Дальше, 7-8 стих. То есть одно из признаков, это надо просто беречь, потому что будет много лжехристов, которые выдают себя, я и Христос, да? Я не помню, к сожалению, не помню, в Америке лет 15 назад был человек, который выдавался за Христа. Его настоящее имя, по-моему, было Джошуа или Джош Кориш. По-моему, если помните. Еще я только верующим стал, и как раз эти события показывали по телевизору. В общем, он обманул людей, что он Христос. Все это закончилось огромным пожаром, многие люди погибли с этим так называемым Христом. Это вот такое было, да? Обманул людей, да. С 7 по 8. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит чему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царстве, будет землетрясение по местам, и будут глады, то есть голод и смятение. Это начало болезни, да? Значит, один из признаков второго пришествия Христа, к сожалению, войны и слухи о войнах. Много землетрясений, много голода, просто смятения. К сожалению, такие как бы тяжелые признаки пришествия Иисуса Христа. То есть катаклизмы будут на земле, войны будут, да? Но войны всегда были. По всей видимости, Иисус предупреждает, что это будут более интенсивные войны и более интенсивные слухи, да? Вот. Но здесь то, что я хочу сказать, что вы, наверное, много раз слышали эти толкования. Но то, что я хочу сказать, вот, чтобы это было актуально для нас, здесь говорится о военных слухах, да? Но это еще не конец, что говорит. Дело в том, что я заметил, как только происходит какая-то война, особенно на Ближнем Востоке, как какой-то конфликт там Израиль с Ливаном, или какие-то там развития в Иране, или что-то, и что-то, там, или вот там... 30 лет назад было, когда шестидневная война была, так сказать, израильская, да, с арабским миром. То есть сразу иногда у христиан толкователей Библии, они начинают истолковывать эти события как признаки, и все правильно делают, это признаки. Но они истолковывают так признаки, что все, Иисус вот придет в конце этого года. И как бы немножко такое, что вот-вот конец. Иисус говорит, это еще не конец. Это начало болезни, это признак, да, так, в таком будет развиваться, но это еще не конец. То есть нужно как бы таким признаком понимать, что это признаки пришествия, да, это признаки, но это еще не конец. Не трубить, вот все, Иисус придет в конце месяца, в конце года, да, понимаете? Но это признаки, это действительно Иисус говорит признаки. Но это только начало болезни, да. Это еще не конец, еще, Иисус говорит, это еще не конец. И поэтому лично я, не знаю, я слышу другие проповеди, как только я заметил, вот как только какой-то конфликт в Израиле, чуть что в Иране, там, в Ираке, все, сразу начинаются такие пророчи, такие развития, и так там... такие в дебри входят, и так все представляет, вот-вот-вот-вот-вот, но потом как бы это проходит 5-10 лет. Во-первых, конфликт этот никуда не пошел, не развился ничего, и как бы получается, что и это учение тоже не развилось. Россия не напала на Израиль, и это не то не сделали, вы же понимаете, да? Вот. Такие вещи. То есть это еще не конец, то, что я хочу сказать. Но то, что я хочу сказать, это действительно истина, что... Сейчас какой 21 век, что в 20 веке было большинство, по всей видимости, было большинство землетрясений в количестве, чем, допустим, вот за эти тысячелетия до этого. То есть это тоже о чем-то говорит, что вот это нарастание этих землетрясений в Армении, в Турции, там, сям, это говорит как раз о приближении, начало болезни. Да? То есть мы это видим, и это печально, что люди страдают, погибают, но с другой стороны мы должны понимать, это признак, что Иисус придет скоро. Иисус придет скоро, да? Дальше. Дальше просто делать все говорит, почитаю. Но вы смотрите за собой, и у вас будут предавать святилище, идти в синагогах, и перед правителями царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. Это признак того, что вот это, то есть признак какой будет? Горение. То есть войны, землетрясения, но другой признак тоже такой печальный. Гонение на верующих будет, да? Вот, и в контексте сказано, берегись, чтобы кто-то не прессил. Да, понимаете, когда происходит гонение, а потом появляется человек, который объявляет, что он Христос, и он защитит, освободит. Многие люди легко будет податься, побежать к этому же Христу, чтобы избежать гонений. И может быть тоже такой обман произойти. И Иисус предупреждает, что будут гонения, надо быть к этому готовым. Да? Это часть, это нормально, это часть, один из признаков, что Иисус скоро придет, да, и сказано здесь, смотрите за собой, да, вот почему сказано, смотрите за собой, потому что в гонениях, когда гонения затягиваются, когда они усиленные, тут нужно особенное терпение, тут нужна особенная сила Духа, особое упование на Иисуса Христа, тут можно расслабиться и сказать, все, не могу это терпеть уже. Иисус призывает, смотрите за собой, чтобы в сердце было это твердое вера, твердо держаться исповедания, твердо терпеть до конца, чтобы не начали эти тенденции в сердце, ну вот ты страдаешь, ну где твой Иисус, что он тебе не помогает. И такие мысли начинают поселяться в наших, и мы не смотрим за этими тенденциями, и постепенно мы можем отпасть, есть опасность отпасть от Христа и не дождаться его, не быть подготовленным, когда он придет, да, вот. Поэтому важно в гонениях смотреть за собой, чтобы в душе было четко и ясно, что самое главное, не бойтесь убивающих тела, да, на таких обетованиях стоять, да, что мы воскреснем телом, да, что даже как волос растет на наших головах и так далее. Так, с такими обетованиями подкрепляйте себя, потому что в испытаниях это очень тяжело. Нужно смотреть за собой, чтобы сердце не поддалось искушению оставить веру, да, вот как израильтяне все поехали обратно в Египет, чтобы такого не происходило из-за трудностей, из-за гонений. Да. Вот. Но часть этих гонений, что интересно, поставить перед правителями царями, чтобы быть свидетелем. Да? То есть, несмотря на эти гонения, получится так, что какие-то начальники, правители, они захотят узнать, что ты так страдаешь, что такого особенного сказали, они захотят услышать. Как произошел с апостолом Павлом, его услышали все как бы высшие чины в Иудее, и дошло до того, что Кесарь услышал Евангелие в конце концов. И Бог использовал страдания Павла, но Евангелие распространилось даже по всей видимости через аристократию. Может быть, Кесарь не уверовал, но через Сократию, даже римская вера Евангелия стала распространяться. И мы должны себе помнить, какие гонения не были. Может, они не идут, но Евангелие, распространение Евангелия никто не остановит. Мы всегда будем победоносно распространять Евангелие до второго пришествия. Всегда в Евангелии будет сила. То есть в этом иметь поддержку. Мы, солдаты Христа, наша главная задача быть свидетелями. Апостол Павел так делал. И просто Иисус предупреждает. В гонениях, перед настоящим пришествием, гонения усилится. Надо быть внимательным. Дальше, 10 стих. И во всех народах весь должно быть проповедано Евангелие. Вот это тоже один из признаков перед тем, как придет Иисус Христос. Мы сейчас видим, что Евангелие по сравнению с другими веками, конечно, в очень многих народах проповедано. И с одной стороны, можно сказать, что это обетование исполнено. Но все-таки, если немножко посмотреть, есть народы, которые все-таки еще не проповедуют Евангелие. Например, Евангелие, например, мусульманские страны, им еще Евангелие не проповедовано. Хотя они слышали там о христианстве, крестовые походы, Иисус Христос, но Евангелие по-настоящему никто не проповедовал. Никто по-настоящему не было еще возможности объяснить им, Иисус умер за тебя, Иисус умер за твой грех. Они, в принципе, это не знают, не понимают. И сейчас, я знаю, корейские миссионеры, китайские миссионеры очень активно едут в мусульманские страны, и мусульманские страны до этого, которые были закрыты, про которые говорили, что невозможно там из этих... невозможно там проповедовать Евангелие, сейчас там Евангелие начинается проповедовать, только-только начинается, да. И не потому, что там правительство послабление дает, потому что люди, китайские верующие, корейские верующие, как бы не жалеют себя, за Христа готовы умереть. И я просто читал некоторые миссионерские как бы отчеты, и просто видно, как Бог это использует. Вот, и но Евангелие должно быть проповедано во всех народах. И так как сейчас во многих народах Евангелие проповедовано, это хороший признак, что Иисус скоро придет. То есть отчасти это такое, нам должно это вдохновлять. Раньше так никогда Евангелие не пропел, сейчас не пропел, сейчас телевидение, интернеты есть. То есть это здорово. Ну и, конечно, задача всех христиан проповедовать Евангелие. Потому что проповедовать Евангелие что? Мы приближаем пришествие Иисуса Христа. Не задумывайся над этим про нас. Иисус не придет, пока Евангелие не будет проповедовано всех народов. Значит, должны быть люди, которые должны проповедовать. И в этом наша часть, что мы приближаем Царство Бога на землю, когда проповедуем Евангелие. Так, 11. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорит, не думайте, что на что дано будет вам, на что дано будет вам в тот час, кто и говорит, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Да? Значит, Иисус просто говорит, когда вас поведут перед начальниками, у них какие-то могут быть обвинения, вы можете переживать, что я скажу, я не умею говорить. Иисус говорит, даже не пытайтесь сейчас не переживать. Не переживайте, потому что даете Дух Святой будет говорить через вас. Вот тут надо просто поверить, Дух Святой будет говорить. Нужно переживать, что же я скажу, что же я скажу. Как же я могу проповедовать вами? Как же я могу объяснить истину? Не переживайте, Дух Святой в таком случае, он это сделал. Просто вы не знаете, как сказать, но верьте, что Дух Святой вам поможет подсказать в такие моменты, когда вы предстанете перед этими начальствами. Дальше. 13 стих. 12 стих. «Предаст брат брата на смерть, отец детей, восстанут дети на родителей и умертвят их». То есть это другой признак того, что будут конфликты ради Христа в семье, большие конфликты, да, между представляете, детьми и родителями, да, предательство будет друг против друга, представляете, да, вот мой папа христианин, придите, разберитесь с ним, да. То есть это вот один из признаков. И дальше 13-е. «И будьте ненавидимы всеми за имя, претерпевшие до конца спасется». Иисус предупреждает, уже без этого предупреждения очень трудно выдержать. Иисус предупреждает, всеми будьте ненавидимы, да. Сейчас мы всем ненавидим, нет такого еще, что все нас ненавидят. Но настанет такое время, когда истинные христиане, рожденные свыше, которые стоят на истине, которые не оставили свое исповедание, они будут как изгои. Они будут лишаться работы, будут лишаться имущества, лишаться места. Вообще это незаконно будет объявлено. Чтения будут ненавидимы, да. И в такой момент мы очень переживаем, когда мы одному человеку не нравимся, да. Представляете, когда все нас считают как изгоев, это морально очень тяжело перенести. Это очень морально тяжело перенести. Иисус предупреждает. Такое будет. Такое будет, да? Но нужно проявить просто терпение. Спасение придет. Проявить терпение до конца. Вот тоже такой печальный признак второго пришествия. Мы, христиане, будем ненавидимы всеми, да? Я считаю, что сейчас такого еще нет. Есть очень много стран, где христианство очень хорошо приветствуется, и у нас тоже более-менее свобода в стране, в Европе, в Америке еще пока. Очень много христианства приветствуется пока. Вот. Но такой признак будет, когда все это перевернется. Так, и дальше. Давайте прочитаем с 17 по 20 стих. «Когда вы видите меры запустения, реченные пророком Даниилом, стоящим где не должно, читайте за разумея. Тогда находящиеся в Иудее добегут в город. А кто на крови, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным питающимся станет в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет». Итак, значит, будет такая скорбь в 19 стихе, а вот там, где, по-моему, в другом Евангелии, Матфея, по-моему, там открывает слово «великая скорбь», да? «Великая скорбь». То есть будет такой период великой скорби. Примерно 7 лет или 3,5 года примерно будет. И в Библии об этом много сказано. Вот. Но сейчас мы не будем об этом концентрироваться, просто, наверное, слышали такое великая скорбь, откуда это? А вот, Иисус говорит, будет такая скорбь, которой раньше не было, и больше вообще никогда не будет. Да? Такого еще не было. Но это придет. Конечно, тоже страшное, да, такое предсказание. Но давайте посмотрим. Меры запустения. И это речено пророком Даниилом. Это легко. Значит, откроем пророку Даниилу 9 глава. Сказано, что об этом было давно уже предсказано. Так, 9 глава, 25 по 27 стих уже предсказание. «Итак, зная и разумея, с того времени, как будет повеление о постановлении Иерусалима, до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и отстроится улицы и стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христов, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец их будет как наводнение, и до конца войны будет опустошение». И вот здесь внимательно смотрите. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертвое приношение, и на крыле святилища будет мерзость. Запустение окончательно предопределение определенной гибель постигнет опустошительно». Да, вот видите, значит, что здесь говорится? Сначала здесь говорится о смерти Христа, да? Потом говорится в конце 25-го о разрушении святилища, да? Нет, в 26-м. И город святилища разрушены будут, да? То есть храм будет разрушен, да? А мы помним, мы говорим по поводу того, что ученики спросили, вот какой красивый храм, и что-то говорит, здесь камень на камне останется, да? И оказывается, это согласно, согласие с пророком Даниилом, да? Это предсказывалось, что вот этот храм, в который входил Иисус, он будет разрушен. Иисус об этом сказал, пророк Даниил об этом сказал. Итак, храм будет разрушен, так? Но, посмотрите внимательно, в 27 стихе, «Павел Сергеевич прекратится жертвы, приносим, и на крыле святилища». На крыле святилища. Здесь опять говорится о храме. То есть получается, в 26 стихе храм разрушен, а в 27 храм присутствует. Крыло храма, жертвы, хотя они прекратились, но они были, да? А жертвы, что приносить жертву, в храме должен быть храм, потом должен быть внешний двор, да? Где жертвенник стоял. То есть получается, что храм разрушен, а потом что? А потом храм присутствует. Значит, храм будет построен опять. Да? Сейчас храм разрушен, сейчас нет Иерусалимского храма, да, вы знаете, да? Разрушен. Жертвоприношения нету в Израиле. У них вся, весь их закон, но я не знаю, на чем они строят свою религию, жертвоприношения у них нет. А по их религии, если нет жертвоприношения, то вообще как бы религия, она обнуляется. Ну ладно. То есть у них храма сейчас нет. Но 27 стих говорится, что храм будет построен, который был разрушен. А мы знаем, когда он был разрушен, да, храм? В 70-м году нашей эры был разрушен, да? Кем? Народом вождя, который придет. Посмотрите 26 стих внимательно. Святилище разрушено, будет народом вождя, который придет. Если поточнее, там в английском переводе я смотрел, который придет, относится к вождю. Не к народу, а к вождю. То есть храм будет разрушен народом этого вождя. Допустим, римляне народ, да? А у них есть вождь. Так вот, римляне разрушат этот храм, а вождь этих людей еще потом придет и еще других бед натворит. Этот вождь, я вперед убегу, будет называться Антихристом, да? Допустим. И мы знаем, что кто разрушил храм? Народом вождя было разрушено святилище в 26 стихе. Мы из истории знаем, это были римляне. Да? Значит, а в 27 стихе утвердит завет не в плане нового завета, да, в плане какая-то сделка будет, какой-то компромисс с Израилем будет сделан, какой-то мирный договор, будет сделано. А потом он будет в половине семьи, то есть в половине семи лет, через 3,5 года, этот человек, который заключил завет с Израилем, он нарушит этот завет и осквернит храм, прекратится жертвоприношение, да, будет в конце концов мерзость запустения. Да. Понимаете, если в храме нету, если храм стоит, а нету жертвоприношения, то с точки зрения Бога это мерзость запустения, потому что без крови нет ни очищения греха в Ветхом Завете. Кровь, все. Если нету храма, то есть внешнего двора, как бы здесь нет смысла во всем храме, да? Потерял мысль, что хотел сказать. Хотел сказать, что этот человек, Антихрист, здесь говорится, народ вождя, который придет, он еще придет, Антихрист еще придет. Но народ вождя разрушил первый храм в 26 стихе, да? Это были римляне. Значит, народ, то есть вождь этого народа еще придет. Значит, он будет римлянин. Что это? О чем это говорит? Я, когда я проповедовал книгу «Откровение», много говорил о том, моя личная сильная теория, я много об этом говорил, что Римская империя будет восстановлена. Римская империя будет восстановлена. Отчасти она уже почти восстановлена. Вот этот Европейский Союз, отчасти это бывшая Римская империя, да? Вот. И эта идея та же самая, объединенная Европа. Это то же самое, что римляне, что греки хотели, римляне хотели. Это не получилось первый раз, теперь это восстанавливается. То же самое идея, да? Так вот, из этого, этот стих 26, народ вождя, который придет, вождь, который придет из этого народа, то есть из Европы придет вот этот еще вождь, который будет антихристом. То, что я хочу сказать, по моей теории, как я понимаю, Библию, 26 стих, этот вождь, я не знаю, какой он будет по национальности, но он выйдет из Европы. Понимаете? Он выйдет из этой восстановленной Римской империи. Понимаете? Вот такая интересная вещь. Храм разрушил народ, вождя. Это были римляне. А этот вождь римлян, постановленный Римской империей, он еще придет, он будет антихристом. Да? Ну, такая вещь, я хотел вам обратить внимание. Да? И вот он установит, этот человек установит меры для запустения. Нет, в храме. В храме. На крыле святилища. Я точно не представляю крыле святилища, но вообще подразумевается, храм будет стоять, но он будет осквернен. Вот как это было в то время, когда осквернили храм, свинью принесли в жертву, да, было такое. Потом гибель опустошителя постигнет, конечно, в 27 стихе. Так, значит, такую вещь я хотел сказать, потому что всем интересно. Что это такое? И я много говорил по поводу книги Откровения, когда я очень много говорил, доказывал, почему это будет восстановлена Римская империя, да? И сейчас я просто хочу еще показать на эту истину, что будут народу вождя, который придет. То есть народ разрушит, но этот вождь, он еще придет и сделает вот это второе осквернение храма. Да? Римляне, они разрушили храм. Этот человек придет, не то, что он разрушит храм, он осквернит храм, а храм как бы, как здание, он будет стоять. Вот. Но здесь, вы видите, предсказывается Даниилу меры запустения. А это мы говорим в конце, когда увидите это, то надо что-то делать, да? Ну еще, давайте другое пророчество. Даниил 11.31. И поставлено будет им, то есть вот опять в контексте, если время сохранится, читаю опять же про этого человека, этого вождя, будет им часть войска, которая сквернит святилище могущество и прекратит ежедневную жертву и поставит меры запустения. Ежедневную жертву в храме утром Агнец приносился в жертву, вечером Агнец приносился в жертву, это надо было обязательно. Огонь обязательно на жертвеннике во дворе стоял. Вот это он прекратит, остановит ежедневную жертву. Да? Так? Вот это предсказание. Это мир запустения. Итак, Даниил 12, глава 11 стих. Со времени прекращения ежедневных жертв и постановления меры запустения пройдет 1290 дней. Блаженство ожидает достигнет 1335 дней. Да? То есть, по всей видимости, здесь книга Даниила даже дает, сколько времени это будет. Это будет 1290 дней. Вот это осквернение, не будет этого жертвенника, да, в храме. А потом еще, если вы дотерпите до 1035, то есть еще сколько, 45 дней, полтора месяца еще дотерпите, он говорит, что вы блаженны.
Но я сейчас об этом не буду говорить, просто такая интересная вещь. Но мы здесь говорим, когда увидите меру запустения, реченное пророком Даниилом. И это я хочу связать с книгой Откровения. 11 глава книги Откровения. Первый по второй стих. «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань не изменяй храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем». А был другой жертвенник, был жертвенник курения, где благовония сжигались, он находился внутри храма, он был маленький, жезлы там на нем не приносились, он был маленький, он находился перед завесой, и просто курение возносилось, как бы образ молитвы перед завесой, да? Вот там священники только поклонялись, это было святилище. Только священники поклонялись. Вот. А внешний двор храма исключили, не измеряя его. Ибо он дан язычникам, и они его попирают, попирают этот город 42 месяца. 42 месяца, да? Это сколько 42 месяца? 3,5 года.
Ну да.
Ну вот, как раз.
Ну, 1300 чем-то дней тоже 3,5
года. Ну, спасибо, Валентин, хорошего свидания. Вот, но, то есть видите, то, что я сейчас хочу сказать, самое главное, внешний двор, он будет осквернен, об этом говорится в книге Откровения. То есть вы читали книгу Откровения, что это значит, а это как раз связывается с этим вождем, с этим пророчеством книги Даниила. То есть храм будет стоять, сейчас храма нет, но храм будет построен в какой-то момент времени, и все будет хорошо, но потом храм будет осквернен, а как он будет осквернен? Двора не будет, или двор будет внешне осквернен, понимаете? А двор очень важен был в храме. Он стоял, храм стоял из трех частей. Внешний двор, где был жертвенник, святилище и святое святых. Вот, то есть это связь с книгой Откровения. Вот это запустение мы видим. Итак, возвращаясь к Марку, когда человек увидит это запустение, что он увидит? Что храм стоит. А вдруг отменили жертвоприношение, или разрушили, или там бульдозером сравняли, я не знаю, не важно, много чего может быть, или просто сквернили там, или решили что-нибудь там другое построить, там, типа мусульманский храм решили в внешнем дворе построить, чтобы как бы мусульман тоже задобрить. Или может быть там где-то мечеть это стоит, Амара, да? Может она стоит на внешнем дворе. Решили ее оставить, где она построить храм, чтобы и те были довольны, и те были довольны, да? Не знаю. Но, по всей видимости, жертвоприношения не были. То есть двор функционировал какое-то время нормально, как и должен был. Но вот наступает такой момент, когда что-то прекратилось. Иисус говорит, что? Что надо делать? Нужно бежать. Кто это увидит? Разумеет, да? Разумеете. Бегите. Причем сразу не входите в дом, да? Сказано, находите в Иудее. Тот, кто в Иерусалиме находится и увидел это, по всей видимости, уже поздно. Да, они уже не бегут. Но тот, кто в Иудее услышит, что такое произошло в Иерусалиме, они должны бежать, да? Вот я вам это объяснил, вы это знаете. Другие можете рассказывать, да? Особенно израильтянам, евреям, да, которые, может, не читают Новый Завет. Просто Бог любит, Бог не хочет, чтобы лишний раз люди страдают. И Бог через Иисуса предсказывает. Если увидите мир запустения, бегите, будут того, потому что такая скорбь начнется вот эти 3,5 года, которые раньше не было и такой не будет, что если бы ее Бог не сократил, вообще бы ни одна, никакая плоть не выжила. То есть это такие будут ужасные гонения, такое, что Холокост, Гитлер, ни в какое сравнение идет, по сравнению с тем, что здесь будет твориться. Да? Теперь, здесь дается двойное пророчество по поводу того, что когда видите меры запустения, разрушения, надо бежать. Да? Во-первых, отчасти это исполнено в 70-м году, когда в Иудее христиане, которые знали это предупреждение, увидели, что город окружен войсками, римлянами, да,
они поняли, что сейчас город и храм будет разрушен, как Иисус предостерегал, и будет гонение большое, и они стали прятаться и спаслись. Многие христиане, евреи спаслись. То, когда храм был разрушен, по-моему, 1 000 000 только евреев было уничтожено, убито. Да? А остальные были в плен уведены. Представляете, 1 000 000, а население тогда было, может быть, не знаю сколько, может, все, 2 000 000 было всего евреев, да? Там еще праздник, они собрались. То есть, представляете, 1 000 000, но те, кто приняли это предупреждение, они спаслись. Но это двойное пророчество. Я одно время тоже целую проповедь посвятил объяснению вот этому двойному пророчеству. Есть два пришествия, да? Если мы читаем Ветхий Завет, мы можем не различить. Вроде бы одно пришествие. На самом деле это два пришествия, да? Но как бы из Ветхого Завета как бы оно сливается и в одно. Но есть два пришествия. И то же самое, иногда пророчества, они бывают двойные. Оно в ближайшее будущее по поводу первого разрушения храма. И в дальнее будущее по поводу вот этого второго осквернения храма говорит. Значит, отчасти это пророчество исполнилось, когда римляне разрушили храм, да? И это помогло христианам, и кто поверил словам Иисуса, они спаслись, да? Убежали. Спаслись от этого, от римлян, от убийства и так далее. Вот. Но главное пророчество, то, что когда эта мера запустения будет установлена, оно еще предстоит этому исполнить. Понимаете? Вот я просто поясню все-таки, как мы все на Голгофе верим по поводу великой скорби и вообще как бы пророческой панорамы. Мы верим, что церковь сначала будет вознесена на небо, потом начинается особый период 7 лет. В первую половину 7 лет, в принципе, вроде будет все хорошо, Антихрист всем обещает, все будет как бы мир, безопасность, все будет здорово, но потом произойдет осквернение храма, гонение на евреев и вообще бардак в мире, массовые убийства и так далее, и так далее, и так далее. Это называется великая скорбь, да? Вот это вторая половина семилетнего периода. Так мы верим. Потом, в конце семилетнего периода, Иисус приходит на землю. До этого церковь вознесена на небеса, потом Иисус приходит на землю. Уже с церковью, да? И во времена великой скорби, конечно, будут тоже верующие, которые как бы не веровали до вознесения, но после вознесения церкви они уверены. В основном это очень будет много израильтян, которые обратятся к Богу, весь Израиль спасется, это пророчество должно исполнено. Вот. И язычники тоже, которые, или христиане, которые спали, они как бы пробудятся, очистятся, убедятся и тоже встретить Иисуса Христа. Они могли бы, конечно, миновать это все, но так получилось, проспали, они уверуют, да? И они встретят Христа. Не все, некоторые многие будут замучены, конечно, да? Но второе пришествие отличается от вознесения церкви, и второе пришествие будет после периода великой скорби. Есть разные толкования, что некоторые считают, что великая скорбь, она уже была, некоторые считают, что тысячелетие... А потом мы верим, что после второго пришествия, после 7 лет, наступает 1000 лет. Вот это царствование Мессии, которое написано, когда сатана скован и цепями, и там в бездну заключен, а потом он выйдет, да? Но вот такая, вот так вот мы верим, да? Я сейчас не буду делать изучение, но мы так понимаем. Я лично много-много слышал разных систем толкования. Есть до великоскорбной точки зрения, после великоскорбной. Миллинисты, миллинисты есть, но это все не важно. Есть разные точки зрения. Я от всего сердца верю, что вот эта точка зрения, которую мы в Чесальной Голгофе излагаем, это она ближе, больше всего похожа на Библию, больше всего она объясняет, лучше всего объясняет пророчества библейские. Вот, так мы верим. Дальше. Значит, с 21 по 23. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут же Христы, уже пророки дадут знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь, вот и наперед сказал вам все. Но ясно, что это не относится к апостолам, потому что апостолы вы распознали истинного Христа, относится к другим поколениям, которые никогда не видели Иисуса. Вот их-то, если даже возможно избранных, будет возможность обмануть, да? Ложные знамения, да? Но вы все понимаете, что не только Бог, его слуги могут делать знамения. Сатана и его слуги могут тоже делать знамения. Определенные чудеса, огонь с неба, может быть, даже исцеление. Может делать чудеса. То есть, если человек делает чудо, не значит, что он от Бога. Да? Ну, надеюсь, вы понимаете. Потому что это распространено на ошибки. Люди, которые не читают Библию, они думают, ну, если человек, целитель, там, экстрасенс что-то делал, чудо сверхъестественно сделал, но он от Бога. Разве как? Ну, как это можно, не от Бога? Чудо он сделал. Да, это сверхъестественно, я согласен, но это не значит, что это от Бога. Это может быть от сатаны, а люди, которые не знают, они приучают очень легко их обмануть. Да, вы помните, что слуги жрецы фараона, они сделали тоже приличные чудеса. Шест обратили в змею, воду в кровь. Это серьезные знамения. Но эти ложные знамения не потому, что они ложные в том, что это трюк, а в том, что это от сатаны. То есть сатана может сделать некоторые чудеса. Он могущественный ангел раньше был, да? Но мы, слава Богу, разбираемся, да? И поймите, одна из главных вещей, это не просто учение о Троице, да? Распознать, да. Одно из учений Библии, это центральное учение, то, что Иисус это заместительная жертва на кресте. Заместительная жертва. То есть спасение только по вере. Вот это центральное, вот это истинный Христос, вот это истинный Евангелие. Все другое не Евангелие, все другое должно призвано быть анафеме, Павел говорит. Все это там, другие философии, все это хорошо. Иисус это заместительная Христа, заместительная жертва, да? И есть даже христианские религии сейчас, которые не признают, что Иисус Христос заместительная жертва. Они считают, что в церкви никогда такого ничего не было. Это протестанты выдумали, заместительная жертва. Есть такие, к сожалению, люди. Вот. Я недавно читал, на форуме был, Сессионных долгов, и там какой-то человек, он, я не знаю, в каком церкви, но он говорит, что он из Московской Патриархии, я так понял, православный. Вот, не знаю, выражает ли он точку зрения всей православной церкви или нет, надеюсь, нет. Но он говорит, что это мы придумали заместительный жертв. Такого в Библии нет. Вот, и это меня так разозлило. Вот. Но это не только, ладно, есть люди, все вот эти вот экстрасенсы, всякие там эти вещатели, там, мертвых выводят, они все отрицают спасение по вере. Они все отрицают спасение по вере. У них это спасение по делам. Или они что-то сделают, отведут там порчу, грехи, как не знаю, что они сделают. Но не Христос. Но только не Христос. И все религии, они спотыкаются над этим. Они отрицают, что Иисус Христос – это заместительная жертва. И вот сатана может делать великие знамения, что прийти, если возможно, избранный. Видите, к сожалению, избранный, рожденный свыше христианин, даже он иногда может забыть Евангелие благодати, как Петр забыл, да? Помните, там в Галатах пишется, Павел его даже упрекнул, что он живет как язычник, стоит от них, да? Вот. То есть даже мы можем забыть, что самое главное. Павел, вот у него четко было вот это заместительное жертва. Он как только он видел, он сразу противостал Варнаве и Петру, противостал при всех. Он никогда ни насколько не делал компромисс, если нападок был на это Евангелие благодати. Никогда он твердо стоял, он очень твердо стоял, когда касался вот этой центральной истины для язычников. Он всегда им хотел дать вам спасение только по вере, ни по каким делам, никакого там чистилища, только Иисус Христос. Он уже завершил это, да? Никакие там изнурения тела, там какие-то посты, какие-то там множественные молитвы, бдения, это не искупляет грехов. Заместительная жертва Иисуса Христа. Не знаю, что некоторые религиозные вещи, они не нужны, нужны. Но заместительная жертва Иисуса Христа. Иногда даже это мы, христиане, можем напутать. Иногда даже можно нас прельстить, особенно если какой-то поэт, проповедник делает великие чудеса, знамения, ну как, ну он от Бога. Вот. Понимаете? То есть будьте осторожны. То есть интересно сказать, если возможно. То есть как бы не утверждается, может быть и невозможно избран. Сейчас разумно избранный, разве можно его оторвать от Христа? Нет, да? Но все-таки предупреждение актуально. Вы будете спасены, если вы будете бодрствовать. Да, вы избраны. Но спасение будет, если вы будете верить. Вера, она всегда сопровождается делами, если вы будете бодрствовать. Вот так вот. То есть будьте осторожны, никто вас не прельстил. А одна из главных, то, что сатана ненавидит, это не даже учение о Троице, то, что больше всего ненавидит, это искупительная жертва Иисуса Христа. Потому что вот здесь он где проиграл. Кровь Христа, вот что он больше всего ненавидит. Понимаете? Все потом, искажение обучения о Троице, о Божественности Иисуса, о человечности Иисуса, это только уже второстепенные доктрины. Главная доктрина – это Евангелие благодати, спасение только по вере. Вот. Иисус – это и есть заместительная жертва. Иначе спастись нельзя. То есть будьте осторожны. Берегитесь. И вот я наперед сказал, да. Берегитесь, Иисус говорит. Берегитесь. То есть Иисус, если говорит, он знает, почему. Это актуально. Дальше, с 24 по 26 стих. Но в те дни, после скорби, то есть солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, идущего на облаках, силу многую славу и славную. Значит, здесь это доказывает то, что такой скорби мы еще не испытали. Потому что есть люди, которые скажут, что такая скорбь была. Нет, не было. Потому что если такая скорбь была, сразу за этим что? Мы увидели бы Сына Человеческого, грядущего на облаках. Да? Раз мы не видели Сына грядущего на облаках, значит, великой скорби это еще не было. Значит, она предстоит, она будет. Да? И это откровение с откровением связывается. Это откровение 19 глава с 11 по 16 стих. Вот, там говорится, Сын Человеческий, ведущий на облаках, силы много и славы. А вот другими словами это описывается, то же самое событие. Второе пришествие Иисуса Христа. Это описывается второе пришествие Иисуса Христа. Это не описывается вознесение церкви. Вознесение церкви произошло. Скорбь закончилась. После 7 дней мы видим это знамение, да, и вот это мы видим в книге Откровения, с 11. «Увидел я твердое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называемый верной истиной, который правильно стоит и воинствует, очень он, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду багряной крови, имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весом, и белый, весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народ, он пасет их жирным железом, он топчет от силы вина ярости и гнева Бога Вседержителя, на одежде на бедре его написано имя Царь Царей, Господь Господствующий». Все понятно. Это Иисус Христос на белом коне возвращается, это как будто с небес он идет, да? Начинается с небес, да? Знамение в славе, да? Часть его славы, мы здесь описываемся, да, пламени огненные, много диадем, да, из уст сходит острый меч, то есть слава Христа, такой не было славы при первом пришествии. Но другая часть его славы это то, что в 14 стихе написано «воинство на белых конях, облеченное весом белый и чистый». Я, другие комментаторы тоже говорят, и я тоже склонен считать, что облеченный весом белый и чистый подразумевается искупленное. Вот здесь акцент делается, весон белый и чистый. Это как бы одежда искупленная. То есть это мы возвращаемся с Иисусом Христом на белых конях. Неплохо, да? Слава Богу. Мы искупленные. Представляете, какая честь, да? Во втором пришествии. Но откуда мы появились на небесах? Потому что церковь до этого была вознесена. Понимаете? Есть верующие на земле. Христос ради них возвращается. Но мы были вознесены уже со Христом, и мы вместе с Ним возвращаемся на землю. То мы были вознесены на небо. Теперь мы возвращаемся на землю, да? Чтобы царить вместе с Царем Царей Господом Господствующим. Да? То есть вот это знамение. Увидит Сын Человек, грядущий на облаках силы много и славы. Это включает нас, да? Это тоже двойное пророчество. Здесь говорится, что луна не даст света, солнце померкнет. То же самое пророчество Петр использовал в своей первой проповеди, да? В Деяниях 2 главе. Он использовал пророчество Иаиля. И он ему говорил, что эти люди не пьяны, то, что это произошло, это исполнение пророчества, Дух Святой сошел, это было предсказано, на всякую плоть залил, а Дух Святого и дан знамение, померкнет солнце, луна не даст своего света. То есть это и пророчество Ильи, я просто сокращу, чтобы не обращаться туда. То есть отчасти, это двойное пророчество, отчасти это исполнилось в день Пятидесятницы, да? И действительно, солнце померк, когда Иисус был на кресте, да? Но такое же подобное произойдет буквально перед вторым пришествием Иисуса Христа опять. Солнце померкнет, что-то произойдет с Луной, с звездами что-то произойдет, да? Это будет знамение второго пришествия Христа. То есть это тоже двойное пророчество. Наподобие того, как будет два пришествия, да? 27 стих. Тогда он пошлет ангелов своих, то есть Иисус, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Да, по всей видимости, ангелы тоже вернутся, придут с Иисусом, и вот их миссия будет от четырех ветров собрать избранных своих, да, которые на земле. Церковь пришла с небес. Теперь были верующие на земле, и ангелы их собирают к Иисусу. Чтобы не пешком идти, не на машине, не на самолете, ангелы это сделают. Это не проблема для ангелов, это их задача. Да, мы искуплены, церковь, это не наша миссия переноситься через земной шар за одну секунду. Это миссия ангелов. Они это сделают, соберут, да? То есть не проблема. Но я просто хочу сказать, связать это с другим учением Иисуса Христа, что у вас более такая картина, чтобы все пророчества больше и больше связывали. Вот это откройте Матфея 25 глава. Вот то, что описано, ангелы соберутся четырех ветров, это то же самое в Матфея 25 главе описывается событие. 31 по 33 стих. Это вы знаете, это так называемые... дайте прочитаю, 31 по 33. Когда же придет Сын Человеческий, восславится и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся под ней все народы. Как соберутся? Ангелы соберут, в том числе и избранных соберут, но и других они тоже соберут. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И мы потом знаем, что овцы – это как бы верующие козлы, которые отвергли Иисуса Христа. А как они отвергли? Тем, что они во время гонения израильтянам нисколько не помогали, ни в больнице, не накормили их, не приютили их, не напоили их, не посетили, когда они в больнице. То есть вот такая история, она связана с то, что мы с Марком читаем. Эти ангелы собрали не только избранных, но и всех собрали, и происходит вот этот суд. В Матфея 25 глава. То есть это события, те же самые события, чтобы вы знали, да? Это произойдет опять же, после скорби, когда Иисус вернулся на землю вместе с церковью и ангелами. Наступит вот этот суд. И это не окончательный суд, потому что потом будет еще тысячелетнее царство, и потом будет суд Великого Престола, когда уже начнется вечность. То есть не путайте. Иногда мы подразумеваем конец века, некоторые думают, и все, как бы в этот конец века все свалят. И вознесение церкви, и второе пришествие, и сатана в озеро огненное брошен, и со смертью покончено, все связывается. Это не так просто немножко. Это второе пришествие, вот этот суд. Не окончательный суд, но вот такой суд. Перед тысячелетним царством Иисуса Христа. Значит, с 22 по 32 марта читаем дальше. А смоковницы возьмите подобие, когда ветер становится уже мягкие, мягки пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, и когда вы увидите, то сбывайте, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, на слова мои не придут. Одни же в том или тяжи, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Вот, кстати, когда в Израиле лето начинается? Она не в июне начинается, она мягко начинается, да? Наверное, в апреле, да? Потому что там другой климат. Ну, просто чтобы имели в виду, а то мы иногда думаем, что лето будет июль, да? Нет, у них лето длиннее, а то еще южнее. Вот, значит...
Значит, вот что я хочу сказать, две вещи, которых я еще не говорил в этой церкви, потому что я только сегодня это заметил. Вот, но это поможет нам. Значит, здесь даются, вот в этой 13 главе Марка даются признаки кончины века, разрушения храма, пришествия Христа. Но я бы их распределил на две группы. Признаки начала скорби и признаки второго пришествия. Когда скорбь начинается, Иисус не знает, что пришел. Потому что мы верим, Иисус придет в конце скорби. То есть у нас есть признаки, первая группа, признаки, когда скорбь начнется, великая, да? А значит, и когда произойдет вознесение церкви. Потому что мы верим, что вознесение церкви произойдет перед началом великой скорби, да? И значит, первая группа признаков – начало скорби. Вторая группа признаков – это второе пришествие, когда Иисус приходит на землю, да? Так вот. Признаки начала скорби, они описаны с 5 по 8 стих 13 главы. Войны, военные слухи, царство на царстве, землетрясения. Иисус говорит, это только начало, но еще не конец. Как раз это согласуется с нашей теорией, то, что когда Иисус заберет церковь на небеса, еще не конец, еще будет начнется период великой скорби. 7 лет. Конечно, это признаки, но это еще не конец, да? Когда эти признаки начала великой скорби, когда это произойдет, мы тоже не знаем. Иисус говорит, ангелы небесные, ни сын не знает, только отец знает, да? Мы не знаем, когда произойдет вознесение церкви. По идее, если вы мне говорите, что у нас очень много землетрясений, у нас очень много войн, у нас очень много слухов о войне, очень много голода и смятений, и депрессии, если вы мне это говорите, тогда я вам скажу, значит, Иисус Христос может забрать церковь сегодня вечером. Мы не знаем. Это может быть сегодня вечером. Мы это не знаем время. Мы это не знаем. Никто мне сейчас не может сказать, ну, Коль, сегодня Иисус не придет. Вы не можете это сказать. Вы не можете мне это сказать. Какой-то, мы знаем, что сегодня вечером не придет. Да, ты можешь сказать. Вы не можете это сказать, подумайте. Вы не можете, Иисус может прийти сегодня. Мы не знаем это время. Будьте готовы, если поэтому говорит, будьте готовы. Мы не знаем, да? Мы не знаем, то есть мы не знаем год. Должны понять, что говоря о признаках начала скорби, мы не знаем год. Мы не можем сказать, что скорбь начнется там в 2007 году. Мы это не можем сказать. Но, когда вознесение церкви произошло, когда великая скорбь началась, когда мы увидели меры запустения в дворе храма, мы не можем сказать пришествие Христа в день, но мы можем сказать год. Это произойдет всем поколениям. Об этом дальше будет говорить. То есть понимаете, что я хочу сказать? Сейчас, пока вознесение церкви не произошло и не было великое начало великой скорби и антихрист не вытарился, мы не можем сказать год. Никто не может сейчас сказать, это будет там 77 год или там 2010 год. Никто это не может сказать. Но когда начнется великая скорбь, мы уже не можем, мы можем сказать год, но мы не можем сказать по-прежнему день, потому что это приблизительно 7 лет. Вот. Хотя там написано вот эти дни, 1200, сколько дней я вам читал, да? Вот. То есть, когда великая скорбь начнется, есть признаки, и Иисус придет, мы не знаем конкретно день, но мы можем знать, что это произойдет уже в течение ближайших месяцев. Но это когда мы попадем в великую скорбь. Вот. Понимаете? Тогда уже будет конец. Это уже будет не просто начало болезни, великая скорбь, это уже начало конца. Понимаете немножко разницу, да? Вот. Эти признаки надо различать. Это поможет нам различать признаки. Глад, войны, это признаки того, что скорбь приближается. Когда скорбь началась, у нас есть другие признаки, более конкретные, более яркие, говорящие о более близком приближении Иисуса Христа. Это меры запустения, антихрист. То есть надо различать признаки, да? И так сказано, как я уже хотел пояснить, род сей, да? Какой род сей? Опять же, больше всего подразумевается род сей, то есть поколение, которое увидит что? Признаки, включая мерзость запустения, включая включая тоже начало болезни, то есть начало военных слухи, войны, смятения, но поколение, которое увидит храм установленный и храм оскверненный, да, мерзость запустения. Вот это поколение, оно увидит второе пришествие Христа. То есть, представляете, для этого поколения какая-то будет поддержка, потому что они будут в великой скорби, они будут читать, и какая поддержка для них? Вы увидите мое второе пришествие, поистретитесь. То есть, это поколение, то есть, это уже речь идет о нескольких годах, не каких-то там столетиях, да, понимаете? То есть, какая-то поддержка. Но это относится также и к нам, потому что откуда мы знаем, что мы же не знаем, что когда совершится вознесение церкви, если оно совершится сегодня вечером, то великая скорбь, скорее всего, скоро начнется тоже после этого, да? Может, антихрист уже родился, не пришел как бы к власти, да? Мы этого не знаем. Вот если вы говорите, что пришествие Иисуса Христа близко, то тем более вознесение церкви ближе. Да? То есть это может даже относиться к нам. Я это говорю к тому, что если вы видите эти признаки, войны, землетрясения, то это поддержка для нас, что, может быть, это наше поколение, которое увидит второе пришествие Иисуса Христа. Представляете? Мы иногда думаем, о, моя жизнь такая долгая будет, доживу до старости, а потом еще, наверное, столетия будут там, Россию вот строит, там, Китай мощно берет. Мы иногда начинаем планировать так жить и забываем, что мы, может быть, даже не жить 30 лет. Может, у нас совсем несколько дней или пару лет останется, и Христос придет, да? Как бы мы жили это время? Как бы мы жили, да? Зная, что Иисус Христос придет. Понимаете? Это поколение. Истина. Это сбудется. Слова мои не придут. Не придут. Все это сбудется. Иисус Христос придет. Это точно сбудется. И особенно это поддержка тому поколению, которое увидит вот это мерзость запустения. Но что? Почему нам это интересно? Потому что храм сейчас уже очень хотят строить Израиль. Уже много подготовили, там говорят, даже нашли эти священные сосуды, нашли этих священников, которые вот по родословно должны приступать. Там целый институт есть в Израиле, который занимается подготовкой, да. Ну, конечно, мусульманский мир не дает построить, но все равно то, что такая возможность появилась, это удивительно.
Не надо.
А?
Не
нужно это, да?
Не могут.
Ну, может, они нам не говорят. Ну ладно, то есть понимаете, то есть, я просто очень серьезно слышал, что храм очень серьезно хотят начать строить. То есть это может быть нашим поколением увидеть Христа. Но мы, если мы верующие, мы будем вознесены. Вот. С 33 по 37 стих. Смотрите, бодрости, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратить в бодрство. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящим. И что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Итак, до этого Иисус в короткой проповеди сказал два раза «берегитесь», один раз сказал «смотрите за собой». И здесь буквально в нескольких предложениях он три раза говорит «бодрствуйте». Что это значит? Надо бодрствовать. Надо бодрствовать. Мы можем не понимать, почему Иисус говорит «бодрствуйте». А Петр не понимал, почему ему нужно молиться в Гефсиманском саду, почему нужно бодрствовать. Но ему надо было поверить, что надо бодрствовать. Надо было молиться. Он не понимал, что сейчас произойдет, что Иисус придет арестует, что над его жизнью нависнет смерть. Он это не понимал. Какая проблема? Я с Христом вместе, какие проблемы? Он бодрствовал, и он это не понимал, чего бодрствовать. Да? Но когда Иисус говорит бодрствовать, тем более три раза, он знает, что он говорит. Понимаете?
И вот, значит, я что хочу сказать. Почему нужно будет? Потому что будут люди, которые пропустят вознесение церкви, потому что не будут бодрствовать. Иисус говорит, бодрствует. Я уверен, будут люди, которые не будут. И вот доказательство. Откровение 3 глава, с 1 по 3 стих. Наберитесь терпения. Просто сейчас очень важно, интересно тоже момент мы посмотрим. Откровение 3 глава, с 1 по 3 стих. Ангел Сардийской церкви напиши так, говорит, имеющий 7 Духу Божий, 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждая прочие близких смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не знаешь, который час найду на тебя. Я много делал изучений по поводу книги Откровения и послания семи церквям, и мы там говорили, что эта церковь, это Божья церковь. Да, у них проблемы. Она мертва, но это Божья церковь. Почему? Потому что там Иисус ходит среди семи светильников. То есть под светильником подразумевается церковь, там говорится. То есть какая бы проблема это ни была церкви, это церковь Иисуса Христа. А раз они, это церковь Иисуса Христа, значит они спасенные. Пусть они теплые, пусть они, может быть, как духовно мертвые, но они спасенные. Они получили духовное рождение. Они имеют Дух Святого, да? Иначе бы они не были церкви. Согласны? То есть речь идет о церкви. И видите, Иисус предупреждает, если такие христиане в этой церкви, в Сардийской, не покаятся, не будут бороться, что произойдет? Иисус придет внезапно, и они не узнают, кто причастен. О чем я здесь говорю? О том, что они пропустят вот это неожиданное вознесение церкви. Некоторые христиане, рожденные свыше, из-за своего небодрствования, они пропустят вознесение церкви. Поэтому Иисус сразу говорит, бодрствуйте. Бодрствуйте. Это учение. Да, вся церковь будет вознесена. В большинстве дети Божьи будут вознесены. И все-таки останется группа христиан, которые не бодрствовали. Которым как бы были духовно рождены, ну как бы, ну не бодрствовали, короче, вы это знаете, как все это может происходить. Они пропустят не второе пришествие, вознесение, сейчас мы говорим, они пропустят, они не распознают, они не будут готовы, и Иисус придет на них, найду на тебя как тать. То есть как бы угроза в том плане, что ты пропустишь вознесение церкви, попадешь в великую скорбь, а там будет очень тяжело. Потому что, а давайте я дальше прочитаю. Откровение 3 глава 10 стих. Это же другая церковь. Вы знаете, среди семи церквей две церкви заслужили похвалу Иисуса Христа, пять церквей заслужили критику. Вот эта церковь, Филадельфия, она заслужила похвалу. 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Речь идет о великой скорби. И Иисус говорит, ту церковь ты бодрствовала, хранила слово, терпела, я сохраню тебя. То есть я вознесу тебя, ты будешь вознесена, такая церковь. Такие христиане будут вознесены. Да? То есть это говорит о том, что будут, которые вознесены, и я думаю, что большинство христиан будут бодрствовать, они будут вознесены, и все-таки будет группа, которая не будет вознесена, христиан, да? Кто-то пропустит вознесение церкви, потому что они не будут бодрствовать. Иисус три раза им сказал, бодрствуйте, они не будут бодрствовать, да? Лука, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. С 8 по 9 стих. Мы же, будучи сынами дня, затрезвимся, облечься в броню веры, любви, членом надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но в получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот это часть, почему мы с вами Голгофе верим, что церковь не предназначена для великой скорби. Бог не хочет, чтобы церковь попала в великую скорбь. Бог вознесет. Будет вознесение церкви. Да? Будет вознесение церкви в 4 главе 1 Фессалоникийцам. Почитайте об этом, да? 16-18 человек говорит. Но опять же говорит бодрствуйте. Как говорится бодрствуйте, значит будут такие горе христиане, которые пропустят это вознесение церкви и попадут в великую скорбь. Но Бог не хотел, чтобы христианин попал в великую скорбь. Так же, как Бог не хотел, чтобы израильтяне застряли в пустыне, но они все равно застряли из-за своего небожества, из-за своей неверы. Да?
Бог не предопределил нас к великой скорби. Поэтому нужно бодрствовать. И значит, будут люди, которые пропустят вознесение церкви, будут люди, которые отвергли Евангелие, почти весь Израиль пропустит вознесение церкви. Пробуждение в Израиле начнется во времена этой великой скорби, во времена великих гонений, как-то не странно, они поймут, что Иисус из Назарета, это и есть их Мессия. И они уверуют и начнут восклицать Бог в своем грядущем времени Господне, приди Иисус. И когда они начнут восклицать, в конце великой скорби Иисус ответит на эту молитву и придет, да? Сказал, не видите меня, пока не воскликнет Бог в своем грядущем времени Господне. Сейчас Израиль так не восклицает по поводу Иисуса, да? Но когда они начнут восклицать, и как это не парадоксально, это присутствует во время великой скорби, тогда Иисус придет на землю, да, то есть, по всей видимости, большинство израильтян упустит вознесение церкви. Конечно, сейчас есть мессианские христиане, евреи, которые верят в Иисуса Христа, слава Богу, они, конечно, будут христианами, потому что это церковь, да, вот. И люди, которые отвергли вообще, не хотели ничего делать с Иисусом Христом, они тоже пропустят вознесение церкви, да. Кто-то пропустит вознесение церкви, кто-то пропустит второе пришествие. Вот это бодрости относится как бы к обоим аспектам вознесения церкви и второму пришествию. Ну, это бодрость в обоих случаях. Значит, кто-то пропустит второе пришествие. Кто это будет? Язычники, которые отвергли Евангелие, да? Там в Луке, 19 главе, 14 стихе. 19 глава, 14 стих. Там, это притча о талантах. Здесь, правда, слово «мины» используется. Но это та же самая притча о талантах. Да? И вы знаете эту притчу. Но там в Луке есть такая группа, но граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посыл, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. То есть была группа, которая получила таланты, один, два, три, они что-то начали делать с ними и не делать с этими талантами. А были люди, которые сказали, не хотим вообще, чтобы ты царствовал над нами. То есть люди, которые слышали Евангелие, Иисус Христос, Царь Господь, но не отвергли его. Вот эти люди, они пропустят второе пришествие. Когда Иисус придет, они будут полностью не готовы, потому что они не хотели, чтобы Иисус Христос был царем в их жизни. Они не хотели, не нужно, они сказали. Да? Такие пропустят второе пришествие, не будут готовы. Да? Некоторые люди, хотя весь Израиль спасется, некоторые люди все-таки будут, которые упустят второе пришествие, они не будут готовы. Не все. Будет большое пробуждение в Израиле, и все-таки Библия говорит, что некоторые будут отступники народа сего, да, там в Захарии говорится, которые пойдут на сторону Антихриста, прельстятся, они не будут подготовлены, они не встретят Иисуса Христа подготовлены. Также пропустят христиане, которые пропустили уже вознесение церкви, они не будут готовы ко второму пришествию. Почему? Потому что началась великая скорбь, началось сильное гонение за Христа, пытки, боль, лишение имущества, то и все. И вы знаете, когда сильнейшие испытания приходят, иногда ваша вера может подвигаться до самых корней. И Иисус, мы все можем в Иисусе Христе, но статистика говорит о том, что есть христиане, которые оставляют свое исповедание. Так получится, что христианин не только проспал, пропустил посещение церкви, когда гонения пришли, он даже там не выстоял. Принял это клеймо на руку, не выдержал. Ну, мы знаем эту историю, такое происходит, к сожалению, да. Поэтому Иисус говорит, бодрствуйте, зачем вам побывать в великий скорбь? Нам, тем более христианам, мы должны бодрствовать. Иисус не хочет, чтобы наша вера подвергалась таким испытаниям. Да, Он силен провести нас через эту скорбь. Многие пройдут, но некоторые не устоят. Да? Печально, да? Такое может произойти, да? А почему я так говорю? Потому что помните притчу о талантах? Там были люди, которые принесли, ну, не закапывали таланты, да? А один человек закопал талант. То есть он был слуга Божий. Бог, Иисус наделил его талантом. Но когда он пришел, второй пришествие, тот человек ничего с этим не сделал. Да? Понимаете? Это уже не тот, который отверг на словах, послал посольство, отверг Иисуса на словах. Нет. Он симпатизировал Христу. Он вроде бы стал причастником благодати. Вроде бы Бог действовал через него, вроде бы Слово Божие принял, но не сохранил свою веру до конца. Этот талант, который Бог ему дал, он закопал. А в трудность, когда приходит, большая возможность, что такое может произойти, да? Вот. Значит, пропустят второе пришествие, но так я хочу сказать, тоже спасется во втором пришествии. Во-первых, спасутся язычники, которые во времена великой скорби уверовали и, несмотря на гонения, сохранили свою веру. Большинство иудеев уверовали, как я уже говорил. Здесь Израиль спасется Римлянам 1:26. Христиане, которые, пропустив великое вознесение, они покаялись, терпели, бодрствовали, вычислили, прошли старый скорбь и сохранили веру, и они встретят Иисуса Христа и подготовлены, они войдут в Его Царство. Да, вы там помните притча о мудрых девах, да? Я не думаю, что под маслом подразумевается только Дух Святой. Под маслом подразумевается плоды Духа Святого, терпение, вера. Бодрствование, она тоже от Духа Святого. И кто не наберется этого терпения, кто не наберется силы Духа Святого, не наберется веры, он, конечно, не выдержит вскоре. Жених замедлил, Иисус не пришел, а скорбь сильная, и некоторые, девы, они не войдут в царство. Но мудрые девы, которые во время скорби набрались этого терпения, набрались этой силы Святого Духа, веры, которая Дух Святого, и так далее, они встретят. Да? То есть, вот, какие группы войдут, какие группы не войдут, это говорится на фоне того, что мы должны бодрствовать. Мы должны бодрствовать. Три раза об этом сказано. То есть, но о каком событии мы не говорим? То ли вознесение церкви, то ли второе пришествие, как уже одно во время, все равно в тех других случаях нужно бодрствовать. Там вот эта притча в Марка, я уже заканчиваю, в Марка, ну вот в 35 стихе, там смотрите, нет, в 34, слуги, да, мы слуги Божьи, да, как, значит, дал власть. Каждому слуге дал власть. Христианину дана власть, да? Это одну проповедь я вам посвятил. У нас есть врач, власть быть детьми Божьими, исцелять болезнь, изгонять бесов, проповедовать Евангелие. У нас есть власть. Что мы делаем с этой властью, да? У нас также есть что? Каждое свое дело. У каждого христианина есть свое дело тоже. Что мы с этим делаем? Бог чему-то нас каждый признает. Что мы? Бодрствуем ли мы? Трудимся ли мы, да? И также будет вот этот приставник. Да? То есть были слуги, а слуги был главный приставник, который следил, чтобы слуги все хорошо делали, бодрствовали, трудились, занимались тем, они должны были заниматься. И так может быть получиться, что и он не бодрствовал, и, конечно, с него ответственность будет большая. Да? То есть это говорится о пастырях, о духовных лидерах. Они, мы и сами, лидеры духовные, пасторы, должны за собой следить, исполнять свое дело. К тому же я должен следить за вами, потому что на мне ответственность, чтобы вы бодрствовали. Да? Вот мы должны все бодрствовать. И тем более те, кто из нас служители, сильные духом, мы должны бодрствовать, помогать другим. Так. Служите для Господа. У вас есть дело. Я вам, как этот представник, как этот пастор, вам говорю, у вас есть дело, вы есть власть. Служите, будьте ревностны для Господа, добирайтесь терпения. Иначе, как я говорил в воскресенье, иногда получается, что у нас есть создат, у нас глаза загораются о чем-то мирском. Да? Вот ремонт сделал, вот обои поклеил, пол новый сделал, вот это здорово. И вот мы начинаем трудиться с утра до вечера. Да, и вот я загорелся, балкон делал. У меня там доски не влазили в этот самый в лифт, они трехметровые были. А на 10 этаж я их таскал. Я там жарко было. Ой, я так весь отдышался, там 100 потов с меня отошло. Но я трудился. Надо было сделать, да? С таким упорством, азартом, да?
проявляем ли мы такую форту азарства в деле Господнем? Или какие-нибудь трудности мы сразу отступаем? Ну, не получается, да, Бог не дал силы. То есть мы должны проявлять такую же ревность в духовных вещах, как в мирских вещах, да, чтобы не такое получалось. Мы зажигаемся по поводу чего-то мирского, и глаза тухнут по поводу духовных вещей. Ну, такого не должно быть. Это значит, произошло уже что-то в нашей душе, значит, уже где-то не божественно, да. Кстати, вот здесь в последней мысли я скажу, часть этого пути ничто, молитва, да, смотрите, божественно, молитесь. А вот я просто читал, я там хозяин, один господин пригласил людей на пир, и некоторые не пришли, валов купил, надо пробовать, поле купил, надо посмотреть, а я женился, и не пришли на пир, да. Помните это, да? То есть у них были серьезные извинения. Женился, квартиру купил, компьютер новый купил, да я пойду, пожалуйста, попробую, да? То есть серьезные были, но мы видим реакцию Иисуса. Иисус говорил всегда, вы должны пришить от всего, возлюби меня больше, чем все остальное. Да? То есть смотрите, что вот эта тенденция, я по себе знаю, вот я сегодня утром проснулся, я понял, что много всего поднаприлипло, житейские дела ко мне, и молитва помогает обнаружить это в себе. Иногда в молитве, когда затихаешь в молитве, когда не спешишь, просто так от молитвы убежать дальше. Бог показывает, Кость, смотри, вот-вот-вот. И слава Богу, что Бог показывает всякие тенденции, эти житейские дела, которые прилепляются, заглушают семя и так далее. То есть бодрость и молитесь, это поможет вам. И здесь молиться, то есть не в том плане, что вы будете молиться, и Бог в молитве вам скажет, сегодня вечером я приду, будь готов. Не в этом плане. Здесь молитва эффективно будет. А в том плане, когда вы молитесь, когда у вас есть молитва на общение, взаимоотношения через молитву с Богом, то что? У вас есть сила служения, любовь, терпение, мир, радость. А радость имеет это силы жизни. Если вы радостные в чем-то, у вас есть сила, чтобы жить. Мудрость в молитве мы получаем на каждый день, да. Через молитву мы познаем иногда распознавание своего греха, да, допустим, очень помогает Господь исследовать свое сердце, и Бог через минуту показывает такое, что ты потом уже даже жалеешь, зачем попросил об этом, да, что-то болезненное Бог показывает. То есть молитва, она хранит нас в хорошей духовной форме, она помогает нам бодрствовать в общем плане, ходить в духе, да, не отягощаться делами житейскими, да. И без молитвенного общения, даже если вы знаете признаки, вы не сможете бодрствовать, у вас не получится. Недостаточно знать признаки, надо быть как бы в хорошей духовной форме, а для этого нужно молиться. Вот, а Петр не молился, он был не готов. И когда пришли эти испытания, ну, ты галилеянин, мы видели с Иисусом, у него не было силы. Он поддался страху, поддался плоти. Да? То есть молитва, она помогает нам бодрствовать, быть теми, кто мы должны быть во Христе. Вот. Просто по поводу молитвы хочу сказать последнюю вещь. Знаете, слово ждать. Знаете такое слово ждать? Нужно ожидать, учиться Богу. Не просто в молитве пришел, быстрее стал излагать свои просьбы, а просто иногда найдите время, чтобы не спешать, чтобы в душе никакой спешки не было. И ожидайте перед Богом в молитве. Ожидайте. Во-первых, это наполнит вас славой, Его присутствием. Вы молиться по-другому будете. То есть не спешите, как бы, не просить что-то говорю, тараторить. Бог говорит, Бог не только говорит через Библию, Бог говорит даже, когда вы затихаете перед Ним. И Бог вас там проговорит, что вы, может, даже и не будете молиться за то, что вы хотели молиться. Потому что такая слава, такая мудрость, такая сила сойдет на вас, и вы по-другому будете. Дух Святой научит вас, как молиться, понимаете? Но это нужно ожидать. Нужно ожидать от Бога, не пытаться прибежать к Богу, толкать его, сделать Господь благослови, понимаете, научитесь ожидать. Если вы когда входите в комнату и о чем-то речь идет, вы сначала сядете, послушайте, о чем речь идет, да? Вы никогда не станете сразу давать советы, мнения, потому что вы можете не знать, о чем речь идет. Вы сначала освоитесь, о чем речь идет. Так же самое учитесь ожидать перед Богом, что Бог делает, о чем эта духовная жизнь, в чем жизнь заключается. Потому что жизнь там, моя сопритая,
со Христом в Боге. И когда вы знаете, что происходит, по-другому будете молиться, по-другому будете слово слышать, и, понимаете, то есть умеете затихать. Бог просто тоже мне в последние два дня наполнил, я заметил в своей жизни, как... Я знаю, что такое вот это ожидание перед Богом, затихание. Это Бог научил меня, слава Богу, но это оставил, и Бог после 22 дня напоминал. Это очень здорово, это нужно учиться так, затихать перед Богом, а потом начинать молиться и увидеть, какая у него будет сила. И последняя вещь. Почему Бог не сказал нам об этом дне? Разве было бы не легче, если Бог нам сказал, когда он вознесет церковь, когда он придет, да? Я вас так спрошу. А разве пребывать в общении с Богом в его присутствии это труднее? Еще же о бодрости молитесь. Понимаете, что я хочу сказать? Когда мы действительно бодрствуем в духовном плане, когда мы действительно имеем это молитвенное, сладкое общение с Господом, тогда дата не очень нас беспокоит, когда это будет. Это будет точно. Бывало у вас такое, когда вам нужен какой-то ответ от Бога, Бог сделает что или нет, да? И вы приходите к Богу, и вы слышите от Бога, я это сделал, вы это понимаете, или просто как-то Бог на память вам привел свое слово, вы знаете от этого Христова, Слово Божие из уст вышло, вы услышали его. И вас уже не беспокоит, когда это будет, сегодня вечером, или вечером, вы знаете, это будет мир. И вот то же самое, когда мы боремся, молимся, имеем отношение с Богом, когда это будет? Это не очень нас будет беспокоить. Мы знаем, это будет точно. Вознесение церкви будет точно. И я буду готов. Пришествие тоже будет точно. Мы уже нисколько не беспокоимся об этом. Но когда мы не бодрствуем, тогда нам всегда хочется знать, когда это будет, когда это будет. Иисус и Бог правильно сделал, что не дал нам конкретной даты. Лука 17, я написал, не помню почему, давайте посмотрим. Лука 17 глава. 20-21. Бывший спрошен фарисеем, когда придет Царствие Божие, отвечал, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутри вас. Если мы бодрится, если мы молимся, имеем это молитвенное общение, Царствие Божие уже внутри нас. Мы уже не столько переживаем, когда оно придет, потому что отчасти для нас оно уже пришло. Понимаете, это как бы духовно надо понимать, вас больше мы не поймем. Но когда мы духовно понимаем, и вот почему Иисус сказал фарисеям, потому что они не понимали духовных вещей, да? И Иисус им сказал, не придет приметным образом. В том плане, что нам не нужно особенно беспокоиться, когда это будет, да? Быть надо готовым. Но также помнить, что если Христос Царь уже во мне, для меня, поймите, на духовном уровне, как бы второе пришествие уже совершилось. Я уже имею полноту во Христе, я уже посажен по правую руку от Бога во Христе. Все благословения небеса уже мои, да, уже как бы второе пришествие, понимаете, на духовном уровне уже как бы совершилось. Это такое большое разочарование, когда мы бодрствуем. Когда мы искренне, Царство Божие будет внутри нас, и дата уже будет не очень важна, потому что для нас Христос уже пришел. Вот такое изучение. Господь, мы благодарим Тебя за эти напоминания. Господь, помоги нам, может быть, кто еще не разобрался с пророческой картиной, разобраться в разнице между Вознесением Церкви, пришествием, Господь, Тысячелетним Царствием, Господь, им. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, Господь, за такое, Господь, за такое, так как бы рассекретил тактику сатаны, Господь. Все его труды на смарку, Господь, если мы считаем книгу Откровения или вот Марка, Господь. У нас есть истина, не нужно бояться, Господь. Ты нас предупредил. Ты дал нам слово, Господь. Ты рассекретил эти планы сатаны, Господь. Пусть мы проповедуем с любовью другим людям, Господь, которых сатана хочет обмануть, Господь. Пусть мы будем светом, Господь. Благослови нас, Господь. Храни Твое слово в нас, Господь. И
Пусть мы Божьим, Господь, молитвы. Господь, просто полностью все наши грехи прощены, что в Тебе нет никакой тьмы, что мы каждый из нас, в каком бы состоянии ни были, может быть, у нас духовно теплый, может, мы духовно мертвые, Ты все равно говоришь нам, приди. Ты очистишь, Ты восставишь нас, Господь. Будешь вечерять с нами. Господь, мы уже будем испытывать это царство за Твоим столом, Господь. Господь, это нетрудно ходить с Тобой, потому что у нас такое первосвящение, такой чудный Спаситель, который знает все наши слабости, все наши тонкости, и силен спасти нас. Просто нам нужно верить. Просто нам нужно верить. Все наши грехи прощены, Господь. Нет никакого осуждения. Что нам остается? Просто молиться за неспасенных. Спасать других, Господь. Вот наша миссия. Господь, вдохни этот победоносный дух в нас, в Твою церковь. Все возможно верить. Отец, мы будем за Твое слово им. Будь прославлен в этой церкви, Господь, Отец. Будь прославлен в нашей жизни. Благослови каждого сегодня в этой комнате. Во имя Иисуса.